Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зор. Находимся в середине статьи «Ночь невесты» в 137-м пункте. Можно скачать материалы книги на сайте КАП-ТВ. Можно задавать вопросы на сайте. Мы также транслируем наши передачи на дата Фейсбука Рава Лайтмана. Можно задавать там вопросы и смотреть урок.
Продолжаем.
Итак, книга Зор, страница 300, вторая колонка, 137 пункт. И об этом сказал Давид. «Если бы Творец не помог мне, то совсем немного и была бы душа моя безмолвной. Если бы Творец не помог мне, то есть если бы Он не стал моим стражем и попечителем против ангела Думы, то совсем немного, и была бы душа моя безмолвной». Совсем немного, то есть величиной с тонкую нить, которая пролегает между мной и иной стороной, для того, чтобы не была душа моя безмолвной, дума, то есть с ангелом, дума в аду. Пояснение сказанного. Давид — это Малхут, и сказано о ней, ноги ее не сходят к смерти. Ведь она представляла собой окончание святости, от которой питаются ситра, ахра и клепот. Как сказано, «И царство Малхут его над всем властвует». Однако, когда Малхут исправлена свойством милосердия, она считается двумя точками. Точка суда от нее самой и точка милосердия, которую она получила от бины. И суд в ней незаметен и скрыт, и только милосердие в ней находится в раскрытии. И благодаря этому исправлению у ситры Ахра есть всего лишь слабое мерцание от свечения Малхут. И это только свойство шорыш, корень, достаточное для существования клепот. Однако у них нет никакой силы распространения, и этот корень носит также название «тонкая нить», означающее, что у грехов тонкий корень. Как сказали мудрецы, вначале он подобен паутине, а в конце становится словно оглобли тележные. И тонким он называется потому, что суд незаметен и скрыт в точке милосердия. Однако тот, кто нарушает его союз, вызывает раскрытие точки суда в Малхут. И тогда клепот приближаются к ней, и, вобрав в себя вдоволь от ее изобилия, получают силы для широкого распространения. А человек, делающий это, собственными руками губит душу свою, как сказано, «От дыхания Творца исчезают они». Но когда он достаивается и совершает возвращение, вновь производит исправление Малхут свойством милосердия, это называется возвращение чува от слов «ташува». «Шув эй, возврати гей». То есть он возвращает ее на свое место в свойстве милосердия, и сила суда снова прячется внутри нее и проявляется лишь в виде слабого мерцания. «Если бы Творец не помог мне, если бы он не стал моим стражем и попечителем», то есть он принял его раскаяние и удалил ангелу Думу на свое место, так как он снова вернул Малхут на свое место в свойство милосердия, а от свойства суда оставил только слабое мерцание. Совсем немного, то есть величиной с тонкую нить, которая пролегает между мной и иной стороной, ситрахра. То есть только в той небольшой мере, которая обязана оставаться между Малхут и ситрой Ахра, чтобы обеспечить ее существование с помощью слабого свечения, называемого тонкой нитью, то есть величиной с тонкую нить. И эта мера способна Давида от того, чтобы не попал он в руки ангела Думы. Другими словами, если бы сила суда в Малхут не стала снова величиной с тонкую нить, был бы он уже в руках Думы.
Немножко больше быть вместе, думать о Зор и слышать его через всех.
138 пункт. «Поэтому человек должен остерегаться говорить подобное тому, что сказал Давид, Ведь он не может сказать ангелу Думе — это ошибка. Как в случае с Давидом, когда Творец выиграл суд у него, у Думы. Как сказано, «Зачем тебе гневить Творца голосом своим, голосом, произнесшим это, и губить дело рук твоих?» Иначе говоря, святую плоть, то есть святой союз, который он нарушил, и утягивается в ад ангелом Думой. Пояснение сказанного. Существует два вида возвращения. Первое — возвращение от страха, когда злодеяния для него становятся подобными заблуждениям. Второе — возвращение от любви, когда злодеяния для него становятся подобными заслугам. Дело в том, что до окончательного исправления, пока еще нужна в мире сила суда, как написано, «А Творец сделал так, чтобы боялись его», Малхут, что бы то ни было, обязана поддерживать существование ситра Ахра в мере слабого свечения, чтобы не исчезли клипот и ситра Ахра. И поэтому все исправление Малхут в двух точках — милосердие и суда. Только суд спрятан и скрыт, а милосердие раскрыто. И потому есть в ней страх, так как она относится к свойству древа познания добра и зла. Если удостаивается человек, становится добром, а если нет, то злом. И получается, что возвращение, которое мы совершаем в течение 6000 лет, это только возвращение от страха, когда злодеяния для него становятся подобными заблуждениям. Ведь благодаря возвращению мы снова приводим Малхут к свойству милосердия. А суд в ней таится в ней, как слабое мерцание и тонкая нить, поскольку Малхут все еще обязана оставаться в свойстве страха, и поэтому называется это возвращением от страха. И эта тонкая нить, которая обязана оставаться, называется заблуждение, поскольку заблуждающийся не сам совершает этот грех, а заблуждение приводит человека к прегрешениям по злому умыслу. Ведь человек не совершит грех по злому умыслу, если до этого не впал в какое-либо заблуждение. И это именно та тонкая нить, которая остается в Малхут. Ведь хотя она на самом деле осталась, это не грех. И только по той причине, что этот суд скрыт, мы приходим к злодеяниям. И поэтому сказали мудрецы, вначале он подобен волосу, то есть как тоненькая нить, а потом, если не берегут союза, как подобает, он становится словно оглобли тележные, потому что раскрывается свойство суда в Малхут. И это означает, что Дума стоит на пороге в ад, потому что он представляет собой силу этой тонкой нити, являющейся только порогом, о котором говорится, что вначале он подобен волосу. И потому называется такой вид нашего возвращения как бы искуплением наших грехов и превращением их в заблуждение, так как остается тонкая нить, способная привести нас к злому умыслу. А второй вид возвращения от любви приводит к тому, что злодеяние становится заслугой. Поэтому человек должен остерегаться говорить подобное, что сказал Давид, подобное тому, что сказал Давид. То есть он не должен говорить того, что приводит к раскрытию свойства суда в Малхут, как сказал Давид, поскольку не может он сказать ангелу Думе, что это ошибка, ведь он не уверен, что сможет сейчас же совершить возвращение, чтобы прегрешение было прощено ему, словно являлось заблуждением, как это произошло с Давидом, когда Творец выиграл суд у него, у Думы. Ведь поскольку Давид делал праведное в глазах Творца, и не было у него ни одного прегрешения во все дни жизни его, кроме случая с Урией, то Творец стал его стражем и попечителем и сразу же помог ему совершить возвращение. И был искуплен его грех, став полностью подобным заблуждению. Как сказано, «Если бы Творец не помог мне, то совсем немного, и была бы душа моя безмолвной». Однако другим людям следует бояться, ведь не смогут они сказать перед ангелом, что это ошибка, и попадут в руки Думы в аду. как сказано, и губить дело рук твоих. Иначе тот голос, который сказал, и губить дело рук твоих. Иначе говоря, святую плоть, то есть святой союз, который он нарушил, и утягивается в ад ангелом думой. Исправление святого союза называется делом рук наших, как написано, и дело рук наших утверди. А святая душа называется святой плотью, как сказано, и из плоти своей я постигну Творца. Потому что из-за раскрытия суда в Малхот нарушается исправление союза, и душа его утягивается в ад думой. И поэтому в деле рук его повествует небосвод. Слова «и поэтому» указывают на все сказанное Равом и Мнонасаба далее. Ведь после того, как там было подробно объясняется исправление союза, как с помощью вознаграждения, так и с помощью наказания, и что по этой причине исправление союза называется делом рук наших, он выясняет окончательное исправление в тот день, когда небеса становятся женихом, входящим под свою хупу с невестой. И поэтому говорится здесь о конце исправления, о деле рук его повествует небосвод. И тогда раскроется, что все эти исправления не дело рук наших, а дело рук Его. И об этом повествует небосвод, на который был произведен большой зевук, рав паэлим мемикавцеэль, многодействующий, собирающий, и повествует это раскрытие нисхождения блага. И знай, что в этом все отличие, которое имеется между этим миром до исправления и состоянием окончательного исправления. Ведь до своего окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла, потому что Малхут — это управление Творца, проявляющееся в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда не смогут получить совершенное благо, задуманное для нас в замысле творения, управление должно осуществляться путем добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания все еще загрязнены получением ради себя, которое помимо того, что очень ограничено по своим свойствам, еще и отделяет нас от Творца. А совершенное благо, в безграничной мере задуманное для нас Творцом, возможно получить только в отдаче, являющейся наслаждением без всякого ограничения и сокращения. Тогда как получение ради себя очень ограничено и кратковременно, потому что пресыщение тотчас гасит наслаждение. Поэтому сказано «все сделал Творец ради себя». То есть все действия, происходящие в мире, изначально были сотворены лишь с целью доставить ему наслаждение. И становится очевидным, что люди в мирских делах действуют совершенно противоположно тому, ради чего они были изначально созданы. Творец говорит, «Весь мир создан для меня». Как написано, «Все сделал Творец ради себя». И также «каждого названного именем моим для славы моей сотворил я». Но наше отношение полностью противоположно. Мы заявляем, что весь мир создан только для нас. И мы хотим наполнить чрево свое, поглотив все блага мира ради собственного удовольствия и тщеславия. Поэтому неудивительно, что мы еще не достойны получать его совершенное благо. И поэтому нам дано изведать управление добром и злом, осуществляемое посредством вознаграждения и наказания, ведь одно зависит от другого, то есть вознаграждение и наказание определяются добром и злом. Ибо поскольку мы пользуемся получающими келим, противоположно их прямому назначению, мы обязательно ощущаем действие управления как зло относительно нас. И закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде, Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца. Таким образом, и получается, что хотя один лишь Творец совершал, совершает и будет совершать все эти деяния, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Ибо в час, когда приходит зло, ситриахра дается сила скрывать его управление и веру в него, и они подвергаются тяжелому наказанию отделением. Их переполняют сомнения в вере. А когда они совершают возвращение, то, соответственно, этому получают вознаграждение и могут снова слиться с Творцом. Однако путем управления вознаграждением и наказанием, уготованного Творцом, мы в конечном счете удостаиваемся окончательного исправления. Потому что все люди придут к исправлению принимающих желаний Келим, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, в мере написанного «Все сделал Творец ради себя». Как и были они сотворены с самого начала, тогда раскроется большой зевук парцуфа Атикьомин, и мы придем к возвращению от любви, когда все злодеяния обращаются в заслуги, а все беды — великие благодеяния. И тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как зло и наказание уже превратились в благодеяния и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук его. И теперь они будут восхвалять и благословлять его за те беды и наказания, которые представлялись им в свое время. И это центральная точка данной статьи. Ведь до этого момента исправления тоже считались делом рук наших. И поэтому мы получали за них вознаграждение и наказание. Однако в большом зевуге слияния конечного исправления раскроется, что все и исправление, и наказание являются только делом его рук, как написано, «О деле рук его повествует небосвод». Потому что большой зевуг на небосводе сообщит, что все это дело рук его. И только лишь он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния.
Пожалуйста, вопросы. Все понятно.
Ученик из Одашарона спрашивает, есть ли важность следить за книгой во время чтения книги Зоар или только слушать, что притягивает больше окружающий свет?
Окружающий свет притягивается на Хисарон ученика. Быть в слиянии с окружающим светом, а слияние с окружающим светом делается в группе, в десятке, и через нее, когда я хочу отменить себя перед ними, как можно, чем больше я отменяю себя и стремлюсь к отдаче. И по мере моей отмены, самоотмены и устремления к отдаче, и пробуждается Ор Макив, окружающий свет. Должен ли я лишь слушать или следить за текстом? Или я вообще не понимаю иврит, слушаю перевод, и у меня есть книга на моем языке, другом, или у меня нет книги? Все зависит от того, что человек постоянно находится в намерении, все усиливающемся и укрепляющемся к цели. То есть к исправлению через свет, возвращающий к источнику в десятке. И так я прихожу к состоянию, что я с моими товарищами становлюсь кли для раскрытия Творца. И так мы готовим ему раскрытие и доставляем ему наслаждение. Читать или не читать? Пусть сам решает. Есть люди, которые не могут не читать. А есть такие, которые больше стремятся, больше нравится закрыть глаза и слушать. Есть тут опасность заснуть и отключиться. Но есть разные люди. Я для большей концентрации слежу за книгой, по книге и даже с карандашом в руках. И карандашом я еще делаю поправки. Их немного, но все же на каждой странице у меня есть, по крайней мере, 2-3 поправки. Запятые и другие знаки, чтобы текст был более легким. Но мне кажется, что получилось неплохо, сам текст. И его разделение, стиль, подача удобная. Еще?
Когда ты сидишь и знаешь, что ты в неправильном намерении, и ты даже знаешь, что ты думаешь о себе, так что значит, это значит, что ты не прикладываешь усилий или что?
Я стараюсь быть в правильном намерении, насколько я способен. Если не способен, то не способен. Учеба в науке Каббала требует от нас быть совершенными. Я нахожусь в спокойном состоянии. А если у меня постоянно есть претензии, требования, то я недоволен Творцом. Творцом. А от кого же это еще? Если я недоволен жизнью, я недоволен Творцом. И так я не могу быть близко к тексту, к Творцу, к свету, возвращающему к источнику. Когда я приступаю к изучению науки Каббала, я стараюсь быть как можно больше спокоен, в большем совершенстве. Все хорошо и красиво. И я удостоился того, что я сижу и учусь, изучаю мир, высшее управление, действия Творца, что Он от нас хочет. Это вещь очень особенная. Сколько есть людей, у которых есть, неважно, чтобы у них не было, но этого у них нет, самого важного.
Это в моих силах так думать?
В твоих силах так думать. Перестань постоянно так о себе беспокоиться.
Я бы хотел, но я уверен, что не могу.
Так не будь уверен, не будь уверен.
Как же думать так, то, о чем вы говорите?
Очень просто, не думать чересчур о себе. Нужно также объединяться с Творцом в чем-то, в том, что я нахожусь на Его руках, и Он мне все устраивает, Он первый, Он последний, и нет ничего кроме Него, Он совершенный. И я стараюсь, по крайней мере, немного, находясь на учебе, быть в Его совершенстве. Я изучаю о Его действиях, о том, что Он делает со всеми творениями, насколько Он пробуждает их, и сопровождает их к полному исправлению. Я стараюсь быть как совершенствен, насколько возможно. И на фоне совершенства, которое я чувствую, на фоне этого я начинаю развивать еще дополнительный хиссарон поверх совершенства. Какой дополнительный хиссарон поверх совершенства? Я хочу быть еще более совершенным. Я хочу быть в отдаче, отключиться от себя, быть выше себя, соединиться с полем отдачи и любви вовне себя. И если у меня есть посторонние мысли, я стараюсь от них отключиться, их изгнать и над ними подняться. Потому что во время учебы я хочу быть только, по крайней мере, в это время, я хочу быть в совершенстве. Достаточно мне быть эгоистом, постоянно другим думать, почему у меня нет, и что будет, и Творец нехороший, почему он не думает то, что я хочу, то, что мне полагается. Во время Зора не хочу так думать. Не хочу так думать. Ты можешь сказать все, что ты хочешь. Пока ты не изменишь это, тебе ничего не поможет. Пройдет еще 20 лет. Посиди, подожди, пока это изменится. Все твои претензии никто не хочет слушать. Никто. Все, мы уже знаем. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Ну а как это сделать? А я не могу. Не можешь, не можешь. Хорошо? Никто тебе не поможет, не может помочь. Только просить и ждать, пока это случится. Все?
Можно одну вещь еще спросить?
Ну, последнюю.
Окей. Это значит пытаться, когда ты пытаешься почувствовать это все время, потому что ты все время... Это значит не верить, а...
Я стараюсь представлять себе, воображать себе, неважно, как сказать, что я нахожусь действительно в совершенном состоянии. Я сейчас освобождаюсь от себя, я мне не важен. Мне рассказывают о Творце. Я хочу в это включиться, быть в этом. Как будто я пошел в кино и... полностью в этом фильме. И два часа, пока фильм идет, не думаю о моей жизни. Нахожусь там, вот так. Понимаешь ты или нет? Вот такой я сейчас. Хорошо? Так пусть это будет как твой Голливуд. И перестань уже жаловаться постоянно. А мы продолжаем.
303 страница, первая колонка, 139 пункт. «И поэтому о деле рук его повествует небосвод. Это те товарищи, которые благодаря занятиям Торы в ночь Шавуот образовали одно целое с невестой Малхут. И о них, обладателях знака ее союза, называемых «дело рук его», он повествует и записывает каждого из них. Небосвод — это небосвод, на котором солнце и луна, и звезды и созвездия. И он называется памятной книгой, повествующей и пишущей о них, и записывающей их, чтобы были они сынами его чертога, и чтобы желание их исполнялось всегда. Пояснение сказанного. Исод Зерампина, в котором происходит зивук для раскрытия всех высших уровней и ступеней, то есть солнца и луны, и звезд, и созвездий, называется небосводом. Как написано, «И поместил их Творец на своде небесном. И когда все они находятся на нем, они пребывают в радости друг с другом. При этом луна уменьшает себя перед солнцем. И с этого времени все, что получает солнце, используется для освещения нукви, а не для себя. И об этом сказано, чтобы светить над землей». Объяснение. Все высшие светила были помещены на своде небесном, то есть в Йесоде Зеерампина, и все они находятся на нем. И он соединяется в радости с Нуквой, называемой Земля, и дарует ей все эти светила, как сказано, чтобы светить над землей. И тогда считается, что Малхут меньше Солнца, то есть Зеерампина. Однако по завершении исправления сказано, «И будет свет Луны, как свет Солнца, а свет Солнца станет семикратным, как свет семи дней». То есть Малхут тогда не будет меньше Зеерампина, а достигнет уровня Зеерампина в состоянии шести дней начала творения. А сам Зеерампин вырастет семикратно по сравнению с шестью днями начала творения. И это будет то время, о котором написано «Уничтожит он смерть навеки». И об этом времени написано «В тот день будет Творец един, и имя его единым». Ибо небосвод Зеерампин — это Творец Авая, называемое Солнце, а имя его — это Нуква, получающая от него и называемая Луна. И в течение шести тысяч лет, которые получают наполнение от шести дней начала творения, не раскрылось им, что он и имя его едины. Так как Луна меньше Солнца, то есть Зеерампина, называемого Авая. И малое состояние катнут означает, что Малхут исправлено путем управления, в котором есть добро и зло, вознаграждение и наказание. И существует огромная разница между ним и именем его, поскольку в имени его, то есть Малхут, зивуги слияния следуют один за другим, и они пребывают то в соединении, то в разделении. Однако о конце исправления, когда уничтожит он смерть навеки, сказано, что будет Творец един, и имя его едино. Потому что имя его, то есть Нуква, снова станет как свет Зеерампина, то есть целиком будет добро без всякого зла. И раскроется в ней частное управление, о котором сказано «И будет свет Луны, как свет Солнца». И поэтому в это время будет называться Нуква памятной книгой, потому что Малхут называется книгой, так как в нее записываются все деяния людей, а Йесод Зеерампина называется памятью, так как он помнит деяния мира и исследует все прежние создания, ведь все они получают наполнение от него. Но в течение шести тысяч лет до окончательного исправления книга отдельно и память отдельно. То есть иногда они находятся в соединении, иногда в разделении. Однако в конце исправления две эти ступени становятся одной. Как сказано, «Творец Авая един, и имя его едино». И тогда Малхут сама называется памятной книгой, так как они на самом деле представляют собой одно целое, ведь свет Луны стал как свет Солнца. И сказанное «небосвод» — это небосвод, на котором Солнце и Луна, и звезды, и созвездия, указывает на Йесод Зеерампина, в котором рождаются все светила в мире, и в нем они существуют. И он передает их Малхут, когда она меньше него, и еще не находится в свойстве Творец един, и имя его едино. И он называется памятной книгой. И сам он тоже станет свойством Малхут конца исправления, и именно поэтому она будет называться памятной книгой. Ведь тогда Малхут получит все свойства Зеерампина, и этот небосвод, называемый памятью, будет называться тогда памятной книгой, то есть свойством самой Малхут, называемой книга. А память, то есть сам небосвод, будет с ней на самом деле одним целым, как написано, в этот день будет Творец един, и имя его едино.
Так разными способами он рассказывает нам, что Зеерампин и Малхут едины, а не так, как сейчас, когда он должен что-то передать Малхут, он для этого открывает свой Йесод, и тогда есть частичный очень зевок между Зарампин и Малхут.
Кен.
Да. Все хорошо?
Есть вопрос от ученика, он спрашивает в связи с тем, что мы читали раньше. Кто такой Дума? Это вопрос из Фейсбука.
Это ангел? Дума. Мы еще будем о нем учить. Ангелы — это силы. У них нет свободного выбора, нет ничего. Это часть системы. Как в каждой, в любой системе. В операционной системе есть разные команды. И эти команды в операционной системе душ называются Малахим, ангелы. И одна из таких команд называется Дума.
Мы читали также раньше, что сказано в статье «Дело рук его». И Константин Курбатов спрашивает, что такое дело наших рук в духовном и как проявляется это в материальном мире в нашей работе в десятке.
Дело рук его означает, что то, что мы получаем напрямую от Творца, и Он нам создает условия и все предпосылки, и все дело рук его. Так мы это должны раскрыть. Тем, что мы раскрываем действие, мы раскрываем его. Есть различие между раскрыть действие и раскрыть того, кто совершает действие, как говорил Рабаш. Тем, что ты видишь что-то, понимаешь что-то, ты также и понимаешь разум действующий. Так и мы. Вследствие того, что мы используем творение, строим как бы из разбитых килим нечто совершенное. Тем самым мы раскрываем Творца. Что такое раскрываем Творца? Мы достигаем состояния, где мы понимаем его, чувствуем, как он действовал, почему он это именно так создал, почему именно так все упорядочил, потом разбил и дал нам. Зачем дал такие свойства нам, неисправленные, чтобы мы исправили себя в объединении, и из всей этой работы мы, группа и объединение между нами в разных формах, и этап за этапом мы начинаем понимать его, что он хотел, что он задумал для меня. Как он говорит нам во множестве мест, и там в письме сыне царя, который 20 лет просидел в подвале, царь хотел поднять своего раба до очень высокой ступени, дал ему возможность сражаться против разбойника, против вора. Так мы начинаем понимать, какова его суть из таких вот действий. Хорошо? Хорошо, все спокойны.
Есть дополнительный вопрос Зора из Чикаго. Он спрашивает, можете ли вы сказать несколько слов, что такое небосвод? Каждый раз, когда говорится это слово, слышится, кажется, что не воспринимается.
Небосвод — это экран, очень просто, экран. Насколько я могу установить этот экран, я начинаю достигать цветов. Дело рук его, небосвод. То есть через масах мы можем выйти на связь с Творцом, и тогда дело рук наших, так мы выходим на эту связь и понимаем его. Начинаем понимать, чувствовать, исследовать. Хорошо? Давайте дальше.
304 страница, первая колонка. 140 пункт. День дню передает речение, и ночь ночи открывает знание. Иначе говоря, святой день из тех высших дней царя, то есть сферот Зерампина, называемых днями, которые несут славу товарищам, занимавшимся Торой в ночь Шавуот, и каждый передает другому речение, произнесенное им. И это означает, что день дню передает речение и восхваляет его. И ночь ночи, всякая ступень, господствующая ночью, то есть сферот Малхут, которая властвует ночью, восхваляет друг другу то знание, которое каждый из них получает от другой. И благодаря большому совершенству они становятся для них друзьями и любящими. Пояснение сказанного. После того, как было выяснено, что «О деле рук его повествует небосвод», это памятная книга, объясняется отрывок: «Сказали вы, тщетно служить Творцу. Какая польза, что исполняли мы службу его и пребывали в смирении перед властелином воинств? А теперь считаем мы счастливыми нечестивых, и устроились, делающие нечестие, и Творца испытали, и спаслись. Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца, и внимал Творец, и выслушал, написана была памятная книга перед ним для боящихся Творца и чтущих имя Его. И будут они для меня, сказал властелин воинств, для того дня, когда я совершу чудо, и помилую их, как милует человек сына своего, трудящегося для него. И мы видим, что каждый передает другому произнесенное им речение, тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу его. И они записываются в памятную книгу для боящихся Творца и чтущих имя его. Ибо Творец помилует их, как милует человек сына своего, трудящегося для него. То есть, только для того дня, когда я совершу чудо, и это день окончательного исправления. Дело в том, что до завершения исправления, прежде чем мы подготовили наши принимающие килим только к тому, чтобы доставлять наслаждение нашему Создателю, а не получать личную выгоду, Малхут называется «древом познания добра и зла». Ведь Малхут — это управление миром согласно человеческим деяниям. И поскольку мы не готовы принять по вышеупомянутой причине все наслаждения и блага, которые задумал для нас Творец в замысле творения, мы обязаны принимать от Малхут управление добром и злом. И это управление готовит нас к тому, чтобы мы в конце концов исправили наши принимающие желания килим на получение во имя отдачи и удостоились получить все добро и наслаждение, которое Он задумал для нас. Ведь ощущение нами добра и зла определяет также вознаграждение и наказание. Ибо ощущение зла приводит к отделению от веры в Творца. И получается, что если человек прилагает усилия во время ощущения зла, чтобы не нарушить этим свою веру и иметь возможность соблюдать Тору и заповеди в полной мере, он получает вознаграждение. А если случается, что он не выдерживает испытания и отделяется, то наполняется дурными мыслями. Но известно, что за эти мысли Творец наказывает как за действия, и об этом сказано, чтобы понял дом Израиля сердцем своим. Также известно, что праведность праведника не спасет его в день преступления его, хотя это касается лишь того, кто сомневается в основах. Однако иногда сомнение одолевает человека до такой степени, что он начинает сомневаться во множестве добрых дел, которые он совершил, говоря, какая польза, что исполняли мы службу его и пребывали в смирении пред властелином воинств. Ведь тогда он становится законченным грешником, так как сомневается в основах. И из-за этой дурной мысли он утрачивает все добрые дела, которые он совершил. Как написано, «Праведность праведника не спасет его в день преступления его». И все же раскаяние поможет ему. Однако в этом случае он читается как начинающий служить Творцу с самого начала, подобно только что родившемуся ребенку, потому что вся его прошлая праведность исчезает, словно ее и не было. И поэтому управление добром и злом вызывает у нас многочисленные подъемы и падения. У каждого согласно его уровню. И знай, что каждый подъем считается поэтому отдельным днем. Ведь из-за глубокого падения, которое было у него в то время, когда он сомневался в основах, он подобен во время подъема только что родившемуся ребенку, потому что в каждом подъеме он как будто начинает служить Творцу с самого начала. Поэтому каждый подъем считается отдельным днем. И, соответственно, каждое падение считается отдельной ночью.
Понятно? Да. Смотрите, как такие вещи однозначные. То, что было, то было. Как только минута прошла, все, кончилось, умерло. Сейчас нечто новое. И так мы должны относиться к жизни. Каждая минута Творец дает нам новое состояние. Это состояние приходит свыше. Не то, что мы были его причиной, или сделали что-то, или теперешнее состояние — это следствие прошлого. Не нужно так думать. Каждое состояние приходит свыше от него. И я именно на него должен делать отдельный расчет.
Где проверка, где вывод, с чем я могу сравнить? Ведь реальность, она все-таки...
Что?
Что, надо смотреть как на срезы все время, каждый раз по-новому?
Да, 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 каждый раз тебе Творец дает все. А что делать тебе? Связь с ним. В каждом состоянии стараться быть с ним в связи, в слиянии. Все. А что ты думаешь? Ты думаешь, что теперешнее состояние — это прошлое, результат прошлого, который ты вызвал?
Я не говорю, что я вызвал, но это результат предыдущего состояния.
Ты находишься на сцене, вокруг тебя, как в театре. Все меняется. И ты должен привести к слиянию каждого состояния, каждого фрейма.
Что значит привести к слиянию в этом фрейме, в кадре?
Вот так, как есть, быть в слиянии. А, я не могу. Ты не можешь, потому что ты находишься в своем эгоизме. Но если ты избавишься от своего эгоизма, оставь его, зачеркни его. Сотри его. Просто освободись от него. Так в чем проблема? То, что происходит, происходит. Я в слиянии.
Барур.
Понятно? Немножко. Это правильный подход к «нет никого, кроме него». Да, Амнон. Ты от нас убегаешь.
Нет, я не убегаю. Но я хочу сказать, что я смотрю на Зор. У меня есть два начала. Одно начало хочет, чтобы я понял сказанное. А второе начало говорит: сиди, Амнон, успокойся. Ты сейчас воевал на дороге, чтобы приехать сюда, включись в десятку, включись в это облако. Ты не должен понимать. И я тогда нахожусь в беспокойстве, что я на самом деле хочу, должен понять и не понимаю.
Я тебе не советую понимать, а лучше чувствовать. Чувствовать. Смотри, что мы сейчас прошли уже несколько страниц. Несколько этих страниц слышится как роман. Какая-то история про небосвод, Творец. На самом деле, я не помню. У меня осталось такое воспоминание, хорошее, приятное, рассказывать мне о чем-то, что... Так над нами где-то происходит, мы в этой сфере. Это то, что должно быть. Все. Я лишь хочу впечатлиться от этого, чтобы меньше быть связанным с материей. Все. Достаточно?
Почему, Раф, это так не складывается, когда мы физически здесь не находимся? Скажем, в пути, когда я веду машину, я слышу урок Зоара, у меня получается, но то ощущение, когда я здесь, это ощущение, когда я на самом деле сижу в этом облаке и включаешь десятку, я не могу так прочувствовать и включиться в это, как когда я с наушником.
Ты знаешь... Потому что у тебя есть возможность, шанс сидеть здесь. Так ты говоришь, здесь сидеть гораздо лучше и удобнее, включаться в Зоар, чем если я с наушником нахожусь за несколько километров отсюда. Потому что у тебя есть возможность сравнивать. Если бы не было возможности сравнивать, то ты бы привык слушать через наушник, и через наушник ты бы получал то же самое, как те, которые сидят здесь и слышат и видят не через гаджеты. То же самое. Все зависит от того, как человек привык и как он, что он хочет. Он может быть очень далеко, и только слышать, а не видеть, и даже слышать в переводе, это не важно. Это результат определяется обусловлен его желанием, а не тем, хорошая ли связь, или понимает плохо. Нет. Насколько сердце его направлено на это? И в нашем мире есть такие примеры. Люди, у которых есть нарушения каких-то органов восприятия, они дополняют это другими вещами. Дополняют, восполняют. Например, глухие. Или ну, не глухие, а слепые. Они так чувствуют все шумы, что им почти не нужно зрение. Поэтому здесь нет никакой проблемы в восприятии силы исправления. Все зависит от человека. Но если у тебя есть возможность прийти и приближаться, а ты этого не делаешь, тогда ты не сможешь восполнить. Если ты можешь восполнять, так восполняй реально. Так это работает. Давайте дальше. Да, Влад.
В любом случае, я хотел спросить, к каждому состоянию нужно относиться как к срезу, к новому состоянию, то, что вы сказали.
Да, верно.
Но в любом случае, человек должен встать, прийти, еще раз прийти и делать вещи. То есть человек должен быть активным. Он не может оставаться и в сидящем состоянии проходить все состояния.
А кто тебе сказал, что ты не должен работать? Но ты должен понимать, что во всей этой работе, во всех этих действиях не ты делаешь действия, а Творец. Он и играет с тобой, как с куклой на ниточках. Старайся быть с такими действиями в слиянии.
То есть Творец дает состояние, и человек должен видеть себя в этом состоянии, и Творца в этом состоянии. Как бы все, что это такая пасечка.
Ну, ты запутаешься, но так оно и есть.
Ну и что с того, что ты марионетка на нитках?
Ты становишься слит с Творцом, и в каждом твоем действии ты хочешь раскрыть, что это действие делается Творцом, и это действие делается также с помощью тебя, и оба они находятся вместе. Это так, как упражнение. Это не должна быть работа в этом. Пока что нет. Но потом это раскроется. Пожалуйста.
305-я страница, первая колонка, последний абзац. Поэтому сказано, день дню передает речение. Это святой день из тех высших дней царя. То есть в каждом подъеме, который был у человека, когда он соединялся с высшими днями Творца, которые несут славу товарищам, и каждый передает другому речение, произнесенное им. Ибо благодаря большому зевугу, слиянию, происходящему в конце исправления, они удостоятся возвращения от любви, ведь завершат исправление получающих келим, сделав их только доставляющими наслаждение Творцу. И раскроется нам в этом соединении все великое благо и наслаждение замысла творения. И тогда станет явным, что все те наказания, которым мы подвергались во время падения, до такой степени, что приходили к мыслям о сомнении в самих основах, очищали нас и стали непосредственной причиной всего счастья и блага, приходящих к нам в момент окончательного исправления. Ведь если бы не эти ужасные наказания, мы бы никогда не пришли к такому наслаждению и благу. И получается, что теперь эти злодеяния действительно обернулись заслугами. И это означает, день дню передает речение. То есть каждый подъем до завершения исправления — это один день из тех высших дней царя, которые несут славу товарищам. И выходит теперь, что он вновь раскрывается во всей полноте совершенства, принадлежащего этому дню, и несет славу товарищам, поддерживающим Тору, тем самым речением, которое сказал, каждый сказал другим, а именно «тщетно служить Творцу». Какая польза, что исполняли мы службу Его, приведшим их тогда к великим наказаниям. Ведь сейчас они превратились в заслуги, так как совершенство и счастье этого дня не могли бы сейчас раскрыться во всей своей красе и великолепии, если бы не эти наказания. И поэтому говорящие эти слова стали считаться боящимися Творца и чтущими имя Его, как будто и впрямь это добрые деяния. Поэтому также о них сказано, и помилую я их, как милует человек Сына Своего, трудящегося для Него. И поэтому сказано, день дню передает речение и восхваляет его. Ведь все эти ночи, то есть падения, страдания и наказания, прерывали слияние с Творцом настолько, что возникло множество дней, идущих друг за другом. А сейчас, после того, как ночи и тьма, разделяющие их, тоже стали заслугами и добрыми деяниями, и ночь, как день светить будет, а тьма, как свет, между ними снова нет разделений, и тогда все 6000 лет соединяются в один великий день. И выходит, что все слияния, которые выходили друг за другом и раскрыли подъемы и ступени, отделенные друг от друга, собрались теперь в одну возвышенную и вознесенную ступень слияния, озаряющую весь мир от края до края. И это означает, день дню передает речение, поскольку речение, отделявшее один день от другого, сейчас стало величайшей похвалой и восславляет его, так как стало оно заслугой. И поэтому стали все они одним днем для Творца. И это смысл сказанного «и ночь ночи», то есть каждая ступень, господствующая ночью, восхваляет одна другой то знание, которое каждая из них получает от другой, ибо все эти речения и страдания, называемые ночами, ставшие причиной образования всех этих отдельных ступеней одна за другой, сейчас все они тоже будут светить как день, вследствие того, что все они собрались, став единым вместилищем для великого знания, наполняющего всю землю постижением Творца. И выходит, что каждая ночь в отдельности оставалась бы во тьме, если бы она сейчас не стала единой совокупностью со всеми остальными ночами. Ведь каждая ночь получает свою долю в знании только лишь из соединения с остальными ночами. И поэтому считается, что каждая ночь открывает знание другой. Ведь она не была бы способна обрести знание, не соединившись с другой. И это означает, что каждая ступень, господствующая ночью, то есть каждая ночь, которая сейчас завершила, чтобы быть вместилищем знания Творца, восхваляет одна другой. Иначе говоря, каждая восхваляет другую, используя то знание, которое каждая из них получает от другой. То есть та часть знания, которую получила каждая, взята другой благодаря соединению с ней в эту ночь. Ведь она не получила бы ее, не соединившись с другой. И только лишь собравшись все вместе, они стали способны получить это великое знание. И поэтому сказано, и благодаря большому совершенству они становятся для них друзьями и любящими. Так как благодаря большому совершенству, которое они получили вместе, все ночи стали друзьями, любящими друг друга.
Прекрасно нам объясняет, насколько объединение необходимо. Вопросы?
У нас есть товарищ, который находится в Тель-Шамере, Дима Хаймов, и он спрашивает, что значит наказание? Как Творец, который добрый и несущий добро, может наказать человека или целый народ?
Какие наказания? Что вы считаете наказанием? Как вы думаете? Когда приходит наказание? В каком случае? Опиши мне ситуацию, чтобы ты показал, что там есть наказание.
На самом деле, состоянием наказания может быть, когда я хочу сделать что-то в хорошем направлении и не могу.
Ну и что? То есть у тебя была возможность сделать что-то хорошее, а ты не смог сделать что-то хорошее. И что?
Это я ощущаю. Это ощущается как наказание.
Так почему это наказание? Тебе не удалось сделать что-то хорошее. Это называется наказание. Наказание в нашем мире называется, что я не мог сделать что-то хорошее. Так кроме того, еще штраф пришел, или какая-то неприятность, или кто-то на меня накричал. Но если мне не удалось сделать что-то хорошее, моими силами, не смог, не удалось мне. То есть я был способен сделать и не смог. Да? Так почему? Где наказание? Я как будто мог бы сделать что-то. Приложил усилия. И не получилось. Так какое наказание мне полагается? Осознание состояния, что у меня не получилось, и я поверг себя в худшее состояние, чем раньше. Это не наказание. То есть я сам себе это причинил. Что еще должно быть? Какое наказание? Ты можешь сказать так. Если я не смог сделать какое-то правильное, хорошее действие, даже по небрежности, и то, что мне не удалось, Это и есть наказание. А кроме того, я должен получить наказание, то есть дополнительно плохое ощущение, для того, чтобы это помогло мне выйти из этого состояния и войти в хорошее состояние. То, что мне не удалось. Так это наказание или это исправление и помощь?
Это уже не наказание.
Ну вот, видишь, здесь есть проблема. В нашей ситуации сказать, как, говорить о каких-то наказаниях или наоборот, о поддержке, и когда мы можем быть свидетелями того, что и как мы получаем. Нельзя об этом сказать в этом мире. Если я нахожусь в постоянной, совершенной системе, и выхожу там из равновесия, я должен действовать и постоянно возвращаться к равновесию, более совершенному. Так что такое наказание? Ощущение состояния, что я не нахожусь в подобии с окружением. Это есть наказание. Так наказание — это исправление, это осознание зла. Так это работает. Так работает система. Не как в нашем мире. Там кричат, дерутся. Мы видим, что это не помогает. Только осознание зла помогает человеку тогда продолжать правильно. Назови это наказанием. Наказание в духовном — это только исправление.
Он продолжает спрашивать, как правильно пользоваться эгоизмом, который усиливается во время изучения Зор.
Не думать о нем, думать о совершенстве. Я об этом и говорил с нашим товарищем. А что это значит? Мы изучаем вещь совершенную. Совершенную. Поэтому, ты слышишь, Аарон? И когда изучаю совершенную вещь, я тоже должен быть в совершенстве. Выше всех проблем, выше всех забот, выше мысли о себе. А, так вот. А, как ребенок. С открытым ртом. Так я должен слушать Зор. Я хочу быть в нем, как будто в сказке, приключений. Я хочу, чтобы это повлияло на меня. Как дети. Мы читали что-то и представляли себя в этой истории настолько, что нам вдруг боялись, если читали что-то страшное. Мы были прямо в этой истории. Так сейчас я хочу быть в этой истории. Это означает желать знать, что мы изучаем. Так какое же усилие здесь есть? Внутреннее. Такое хорошее, не более того. Мудрость Торы ничего не требует от человека, а только хотеть быть в этом. Все остальное Тора рассказывает, все остальное Тора обучает, все остальное Тора делает вместо тебя. Делает вместо тебя именно так.
Мама,
нашел там какой-то источник? Нет. Хорошо? Нет вопросов? Давайте дальше.
306 страница, первая колонка, 141 пункт. Нет речений, нет слов, которые не слышны перед святым царем и которые он не желает слышать. Сказано, нет речения, нет слов. То есть речение слов, относящихся к остальным словам мира, которые не слышны перед святым царем, которые он не желает слышать. Но эти слова, по всей земле проходит линия их. И до края вселенной слова их То есть эти слова проводят линию от обитающих наверху и обитающих внизу. Из этих слов образуются небосводы, и из этих слов, из этого восславления образуется земля. А если скажешь ты, что эти слова разносятся по миру в одном месте, то Писание говорит «и до края Вселенной слова их». Пояснение сказанного. Ведь до сих пор мы говорили о самых страшных наказаниях и страданиях, то есть об отделении от веры в Творца. И сказано здесь, что даже наказание и страдания за все остальное, произнесенное в мире, то есть за частные прегрешения и за адские страдания, и телесные страдания и тому подобное, наполняющие весь мир, тоже собираются и включаются в это большое слияние. Как написано, «И так же, как радовался за вас Творец, делая вам добро и умножая вас, будет радоваться за вас Творец, неся вам погибель и уничтожая вас». Ведь все они собираются и становятся великим светом и превращаются в огромную радость и веселье. Это означает сказанное «нет речения, нет слов, относящихся к остальным словам мира». То есть все страдания этого мира, которые не слышны перед святым царем и которые он не желает слышать, так как они противоположны радости и веселью, и которые он не желает слышать. То есть он не желает их слышать, ибо когда они превратятся в радость и веселье, святой царь будет внимателен к ним и пожелает слушать их. Иными словами, воспоминание о каждом страдании и боли прошедших дней вызовет сейчас в конце исправления радость и величайшее наслаждение. Сказано об этом «в те дни и в то время будут искать провинности Израиля, и не будет их, потому что в тот момент, когда они превратятся в заслуги, то доставят такое наслаждение, что будут искать провинности из прошлого с тем, чтобы посмеяться над ними, но не дойдут их». Иными словами, нам будет казаться, что нет их больше в том истинном виде, какими они были в прошлом. Поэтому сказано, и которые он не желает слышать, то есть нет речения и нет слов, которым он не оказал бы внимания, очень желая и стремясь слышать их, поскольку все они сейчас стали цветами святости и верности. И эта высокая ступень, поднимающаяся благодаря большому зевугу слияния в конце исправления от всех душ и от всех деяний, хороших и плохих вместе, называется линией и столбом света, который озаряет весь мир от края до края. И это то великое единство, о котором сказано, будет Творец един, и имя Его едино. И это означает сказанное, но эти слова, то есть слова мира, по всей земле проходит линия их. Потому что ступень, которая выходит на эти слова, представляющие собой всевозможные страдания и наказания, озаряет весь мир от края до края, то есть всю землю. А сказанное им от обитающих наверху и обитающих внизу — это очень возвышенное понятие, и я постараюсь объяснить его настолько, насколько это возможно. Ведь следует знать, что в вечности нет порядка следования времен, как в нашем мире. И выходит, что когда Творец задумал сотворить мир, у него уже сотворены все эти души со всеми их поступками до обретения ими полного совершенствования, необходимого для получения всего наслаждения и блага, которые он задумал для их наслаждения. Ведь для него все, что будет, словно уже есть, и не бывает у него будущего и прошлого. И отсюда становятся понятны слова. «Показал Творец каждое поколение и его мудрецов Адаму Ришону, и также Моше». И на первый взгляд вроде бы странно, как Он показал их, если они еще не были сотворены. Но, как сказано, все души и все поступки до окончательного их исправления уже предстали перед Ним в действительности. И все они уже находятся в Высшем Эдемском саду. И оттуда они спускаются и принимают облачение тел этого мира, каждая из них в свое время. И оттуда Творец показал их Адаму Ришону и Моше, и всем, кто достоин этого. И вопрос этот требует долгого объяснения, которое не каждый мозг способен выдержать. Сказано в Зоре, так же, как они, шесть окончаний Вак, соединяются в одно целое наверху, так же она, Малхут, соединяется в одно целое внизу. Ведь эта ступень Большого Зивуга, происходящего в конце исправления, о котором сказано «Будет Творец един, и имя Его едино», уже вышло наверху от всех душ и от всех деяний в мире, которые будут созданы до окончательного исправления. То есть от свойства Его вечности, поскольку для Него все, что будет, словно уже есть. И получается, что этот столб света, озаряющий весь мир от края до края, который будет светить в конце исправления, уже стоит в Высшем Эдемском саду и светит пред ним, как это раскроется нам в конце исправления. И поэтому сказано там «быть единой, как и сам единый, ведь Творец един». Поскольку в момент окончательного исправления будут светить две эти ступени, единая, как и сам единый, и тогда будет Творец един, и имя Его едино. И поэтому сказано, что эти слова проводят линию от обитающих наверху и обитающих внизу, линию, которая светит от обитающих наверху, вверху и обитающих внизу, что означает «быть единой, как и сам единый». Ведь эта ступень светит от обитающих наверху, то есть от всех душ, находящихся в Высшем Эдемском саду, и светит от обитающих внизу, то есть от всех душ, после того, как они на самом деле совершили облачение в тело этого мира и пришли к окончательному исправлению. Иначе говоря, две эти ступени в конце исправления светят вместе, и тогда единство Его раскрывается в виде «Творец един, и имя Его едино».
Понятно?
Относительно наказания. Самое большое наказание — это когда ты не можешь оправдать состояние.
Да, верно.
С одной стороны, мы должны работать и прикладывать усилия в каждое мгновение. А то, что мы не можем в конце оправдать, это то, что вызывает у нас страдания. Есть
правильно.
Такое ощущение.
Да, это относится к слиянию. Понятно? Если вы согласны, то мы продолжим.
Это объяснение помогает нам избежать ошибки, думая, что тот световой столб, который светит в Высшем Эдемском саду, нисходит и светит при завершении исправления в этом мире. Поэтому он говорит, что это не так, но из этих слов образуются небосводы. Потому что эта ступень выходит на Исод Зерампина, называемый небосвод. И поэтому это различие пока еще имеется во всех зивугах. Сначала выходит ступень от небосвода и выше, а потом светит она получающим от этого небосвода и ниже. И уровень, который выходит от небосвода и выше, называется небо. А уровень, который получают от небосвода и ниже, называется земля. И в тот момент, когда соединяется линия света от обитающих наверху и обитающих внизу, остается еще различие между Высшим Эдемским садом и обитателями этого мира. Поскольку уровень зивуга, который выходит от небосвода и выше, получают обитатели Высшего Эдемского сада. Ведь из этих слов образуются небосводы, то есть новые небеса для обитающих наверху. Обитающие внизу получают только сияние, которое проходит от небосвода и ниже, и называется оно новой землей. И поэтому в конце он говорит, из этого восславления, то есть обитающие внизу могут достичь лишь восславления и сияния, которое нисходит с неба на землю. А если скажешь ты, что эти слова разносятся в одном месте, после того, как выяснилось, что этот зивуг происходил так же, как и все зивуги, то есть от небосвода и выше, и распространился вместо от небосвода и ниже, можно ошибиться, сказав, что это всего лишь тонкая линия, поднимающаяся в одном месте, о котором говорится в действии начала творения, достигутся воды в единое место. То есть только к внутренней части миров, доходящей только до свойства Израиль, а не к внешней части миров. И указывается, что это не так, но они разносятся по миру, то есть свет расходится и наполняет мир от края до края, как написано, и до края Вселенной слова их. Иными словами, достигает даже внешней части миров, то есть приходит также и к народам мира, как сказано, полна будет земля знанием Творца.
То есть исправление мира распространяется на всех одинаково, и есть различия только в порядке исправления. Есть те, которые приступают к этому раньше, такова их роль, поэтому называются Исраэль, слово Шаркель, они стремятся к этому, а затем с их помощью, благодаря им, исправление достигает также и других. Но в конце концов, помнится земля знанием Творца.
Константин Курбатов, Новосибирск, Константин Курбатов из Новосибирска спрашивает, что мы изменяем с помощью объединения в десятке, если уже все создано Творцом? Ведь объединение тоже создано Творцом. Где здесь наша работа в десятке?
Наша работа — объединить себя так, чтобы мы в нашем объединении достигли 10 совершенных сферот. Это то, что мы должны делать. Вот так. То, система совершенная, не нуждается в исправлении. Мы нуждаемся в исправлении. Мы как будто бы разбиты, далеки друг от друга. Это игра. И должны прийти к состоянию, что для того, чтобы соединиться вместе. Нечего больше делать. Но так мы постигаем систему, ее совершенство, свет в ней, все законы ее. Иначе мы, если бы мы не отделились от системы, мы бы не удостоились ничего. Поэтому исправление — это исправление наше, в нас, в нашем восприятии, осознании, взаимовключении, слиянии между нами и той высшей силой. Все это только о нас говорится. Хорошо? Если так, то у меня нечего сказать, когда урок заканчивается. В 8:00 я все время ошибаюсь. У вас есть 5 минут петь. Давайте какую-нибудь песню с Барсулама. Ла-лай, 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 ла-лай,
Отлично, поскольку людей есть. Посмотрите, из Тель-Авива, Санкт-Петербурга, Румынии, Турции и еще. Испания, Португалия, Тверия,
Астана,
Берлин. Отлично, Ревадим, Чехия, Словакия, Голландия, Таллин,
Днепр,
Австралезия. Отлично.
Хедера.
Одесса. Честь и уважение. Всего вам доброго всем нашим товарищам. Всем. И спокойной ночи.